Вы слушаете христианскую радиопередачу «Актуально насущно». Дорогие радиослушатели, сегодня в эфире наша очередная беседа по истории христианства. Ведет ее Каретникова Марина Сергеевна из Ленинграда.
Сегодня мы сделаем некоторую остановку в изложении исторических событий и постараемся осмыслить, что именно происходило в VI веке, как складывалось то, что теперь мы называем папством, как складывалась священная Римская империя и ее владычество, духовное владычество над всем тогдашним миром. Именно VI век, он ознаменован целым рядом установлений, которые приобрели силу и признание повсеместно. Я остановлюсь на следующих моментах. Именно VI век – это время роста монастырей. Можно сказать, что орден бенедиктианцев – это первый монашеский орден. Слово «орден» означает простое слово «группа». И вот первый монастырский орден бенедиктианцев, связанный с именем Бенедикта, который жил с 480 по 543 год, он является основоположником монастырей Запада. Это был человек, имеющий определенное призвание к монашеской жизни. Слово «монах» имеет тоже значение, это значит «уединенный», человек, который ищет уединение для своего служения Богу. Бенедикт во время своих миссионерских путешествий ставил аббатов, руководителей монастырей. Слово «аббат» происходит, это перевод слова «отец». Мы в Евангелии встречаем «авва», «отче», «авва» — это «отец». Он создал единый устав для монастырей, где требовалось, помимо уединения, еще заниматься физическим трудом, чтением, переписыванием духовной христианской литературы. О монастырях можно сказать, что вначале они играли очень положительную роль. Монастыри были реакцией на чрезвычайно бурные процессы, происходящие в мире. Ведь в церковь хлынуло огромное количество варваров, германских племен, остготов, вестготов, бургундцев. И это создало большие трудности в церкви. Церковь быстро на глазах, она становилась все более языческой. Она все более приближалась к миру и претендовала на то, чтобы, собственно, занять место Римской империи. Очень многие элементы государственности церковь перенимала, и это вызывало возражения у группы людей, которые хотели служить Богу, молиться Ему в тишине, вести чистую праведную жизнь и являть миру свет. Монастыри поэтому оказывали первоначально положительное воздействие на жизнь. Говоря о монастырях, нужно отметить, что помимо духовной жизни монастырей, так как Бенедикт определил обязанность заниматься физическим трудом, земледелием. Они строили дороги, они отбирали семена, они выводили новые породы, как в земледелии, так и в скотоводстве. Они были людьми, учеными-монахи. Они хранили письменность. Именно в монастыри сохранили многие писания древности, писания отцов, писания классической литературы, когда жизнь церкви была подвержена многим катаклизмам, войнам и пожарам. Именно монастыри сохраняли письменность. Монастыри поддерживали известный уровень образованности в обществе сквозь все самые темные века варварства. Они давали начальное образование, они сохраняли и размножали рукописи. Они занимались миссионерством. Они основывали в своих миссионерских путешествиях не церкви, а именно монастыри, которые становились центрами христианства. Монастыри предоставляли убежище для тех или иных гонимых по разным причинам. И помощь больным, и раненым, а также путешествующим и уставшим от жизни людям. Они являлись таким убежищем. Но есть и отрицательные стороны, которые проявились даже в самом начале образования и распространения монастырей. Во-первых, и может быть это самое главное, монахи уходили от призвания к семейной жизни. Безбрачие, бездетность далеко не всем была по плечу. И это способствовало возникновению тайного разврата. И возникала в монастырях двойная мораль. Одна мораль для духовенства, другая мораль для всех остальных людей. Вместо единых Божьих требований каждому человеку. Кроме того, это разделение и выделение из людей, из всех других людей, вызывало духовную гордость, что монахи в душе могли считать себя, некоторые так и считали, себя гораздо выше других людей. Затем, впоследствии, с развитием монастырской жизни, стали возникать такие пороки, которые многократно будут бичеваться в мирской литературе. Это богатство, лень, жадность, обжорство. Но это уже более поздние пороки. А в начале монастыри явились именно реакцией на обмирщение и секуляризацию церкви, когда церковь стала принимать вид государственный, и превращалось в государственное образование, вместо того, чтобы быть под руководством одного только Христа. Затем, именно в VI веке, стало складываться вместо Римской империи Священная Римская империя, папство. Само имя папы возникло где-то в конце III, начале IV века, когда очередной епископ заимствовал этот титул папы с Востока. И первый из римских епископов стал называть себя папой, греческим словом «отец», «батюшка», как обычно называют епископа на Востоке. То есть поп или батюшка, известные в Восточной Церкви, были заимствованы. Это слово было заимствовано и стало называть себя епископ римский папой. И, собственно, вначале каждый епископ имел право на это название. И только впоследствии, в силу целого ряда исторических причин, только римский епископ получил право называться папой. Дело в том, что из 5 епископатов, патриархатов, которые существовали вначале, многие исчезли. Так исчез Иерусалимский. Во II веке был уничтожен в связи с падением Иерусалима и окончательным его разграблением во II веке. Затем, когда было нашествие арабских племен, арабские завоевания, которые начались в VI веке, пал патриархат в Антиохии и в Александрии. Осталось только два. Это Константинопольский патриархат и Римский. И Константинополь дважды в течение V и VI века подтверждал духовное преимущество, духовную власть папы Римского. Изменения произошли также и во взгляде на сущность христианства, на сущность богослужения, на значение христианской церкви. Возникли следующие отклонения, которые можно подытожить названием «Как все это произошло?». К концу III века был уже нарушен принцип всеобщего священства верующих. Епископы главных городов стали называться митрополитами, епископы крупнейших городов – патриархами или папами. Это способствовало возникновению большой гордыни среди таковых. Стол для совершения хлебопреломления – это алтарь. Алтарь – это просто стол для совершения хлебопреломления. Он сначала просто являлся в качестве такого стола, потом его роль как бы росла, алтарь стал отгороженным от основного помещения церкви. В римской церкви это была просто перегородка, барьер, отгораживающий алтарь от помещения церкви. В восточной церкви он стал отгороженным от церкви не только перегородкой, но и иконостасом, целой стеною, в которой находились врата. И таким образом алтарь стал чем-то очень далеким и недоступным для верующих. В III веке возникло крещение младенцев и утвердилось в дальнейшем, потому что изменился взгляд на само крещение. Крещение стало пониматься как возрождение и омытие от грехов. Крещение есть духовное рождение, так стало утверждаться в церкви. Стало главным требованием не покаяние, не изменение жизни, как это утверждали и настойчиво боролись за это утверждение отцы церкви, а крещение стало таинством, то есть магическим действием, когда неведомая сила сходит на верующего независимо от того, какой жизнью он живет и как он сознает свое духовное состояние. Затем стало терять свое первоначальное значение и хлебопреломление. Хлеб и вино, которое дано вкушать верующим, воспоминание о страданиях Христа. Это действие стало пониматься тоже как таинство, то есть во время хлебопреломления хлеб превращался в тело, и вино превращалось в кровь. И поэтому оно стало тоже таинством, во время которого происходит прощение грехов и очищение. И тоже для этого не требовалось ни усилия воли верующего, ни его покаяния перед Богом. Перед хлебопреломлением первые христиане вспоминали тех своих братьев и сестер, которые отдали жизнь за Христа. В знак уважения к их памяти они вспоминали этих христиан, выполняя тем самым слова Евангелия, поминайте наставников ваших и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Но из этого воспоминания произошло поминание вообще умерших и поминовение за упокой. Следующим шагом было то, что не Бога благодарили за этих мучеников, за этих святых, а через них стали молиться Богу. Эти мученики, святые, стали посредниками, ходатаями, заступниками, вместо Христа. Теперь безбрачная жизнь стала считаться выше жизни в браке. Ну, об этом уже говорилось, что это повело ко многим искажениям в жизни этих людей. Раньше только монахи отдавали обет безбрачия, но очень скоро все высокие посты в церкви, для них стало требоваться безбрачие или целибат. Затем предание существовало, якобы мать императора Константина Елена нашла остатки креста Христова. С этого момента начинается поклонение священным предметам. Таким образом, незаметно язычество входило в церковь. И скоро это все выразилось в целом ряде таинств. Я перечислю их. К концу VI века все 7 таинств были в действии. Крещение, как духовное рождение. Миропомазание, как печать Духа Святого. Покаяние, как исповедь, при которой нужен посредник между человеком и Богом. Причастие, при котором якобы происходит пресуществление, превращение в реальную плоть и кровь Христа. Фактически, воспоминание о жертве превращается в саму жертву, и это становится центром богослужения, литургии. Пятое таинство – елеоосвящение, называется еще соборование, якобы подается благодать человеку, болящему, умирающему, таинство брака и таинство рукоположения священников, которое называется суксессия или по-русски преемство. Все это таинство возникло из убеждения, что апостол Петр был назначен, был поставлен Христом для основания церкви, и что именно его рукоположение дальнейших руководителей считается значимым и таким святым делом. Но об этом можно прочитать, что говорил сам Петр. Второе послание Петра, 1 глава, 1 стих. Апостол Петр обращается к нововеровавшим и говорит им: «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа», и дальше он адресуется к тем, кому он пишет, «принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Принявшим с нами равно драгоценную веру, Петр ставит себя в один ряд со всеми уверовавшими во Христа. Как он получил драгоценную веру от Спасителя, так и каждый верующий получает эту драгоценную веру прямо от Христа. Петр, который прошел вместе со Христом его земную жизнь, Петр пережил и ужас отречения, и блаженство прощения. Петр, который был свидетелем как смерти и погребения Христа, так и его славного воскресения и его вознесения к Отцу, этот Петр ставил себя в один ряд с каждым верующим, понимая перед Богом, что драгоценная вера — это дар Божий каждому верующему. Но в церкви установилась суксессия, преемство и взгляд на то, что благодать передается через рукоположение. Помимо этих установленных таинств, в VI веке сильно стал развиваться культ поклонения Матери Иисуса, Марии. Здесь нужно остановиться и объяснить, почему так произошло. Дело в том, что церковь активно боролась против ереси арианства. Арий утверждал, это я напоминаю, об этом уже говорилось, что фактически каждый человек мог быть как Христос, в том плане, что каждый человек мог также тщательно исполнить весь закон, как Христос, и что Христос был человеком, как мы все. И тем самым как бы отрицалось его божественное происхождение. Арианцы принимали Христа как человека и не воспринимали его как Бога воплощение. Борясь с этой ересью Ария, церковь пришла к другой крайности, в высшей степени подняв роль Христа как Сына Божия, как воплощенного Бога. И тем самым получилось, что у человека нет того, кто мог бы понять его ежедневные нужды, болезни, переживания с детьми, трудности социальные, трудности семейные, трудности личные. То, что в русском языке сложилось выражение «высоко Бог, далеко царь». Нужен был кто-то, кто может понять эти нужды. И так родился культ святых и культ Девы Марии, которые якобы могли лучше понять простого человека. Но Христос именно и явился в облике простого человека, чтобы все нужды наши нести и помогать нам во всем хождении нашем во время нашей земной жизни. В это в основном все сложилось в VI веке, который стал веком переходным и переломным от Римской империи к Священной Римской империи и папству.
Yeah. Я слышу голос всепрощения из пламенитого костра. Здесь Бог вручает мне служение любви и правды и добра. Возьму негаснущую искру я от великого костра.
Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!